Мы продолжаем говорить об истоках саентологии как религии и об истоках саентологического знания. Когда мы смотрим на буддизм, нас не удивляет огромное изменение в условиях деятельности человека, потому что оно, вне всякого сомнения, имело место. Рим пал всего через 800 лет после этого. Так вот, для той эпохи, когда это происходило, это был небольшой промежуток времени, поскольку была разрушена вся философия Рима. Философия всех государств, которые были основаны исключительно на силе, и всех обществ, находившихся на стадии варварства, была разрушена, когда они соприкоснулись с буддизмом. Однако самым первым государством, которое изменилось навеки, была сама Индия. В то время Индия была настоящим олицетворением дикости и варварства. То же относится и к Китаю. Япония до сих пор крайне невежливо описывается китайцами как дикая и варварская страна. Буддизм лишь сравнительно недавно начал оказывать свое цивилизующее влияние на Японию. Америка закончила построение цивилизации в Японии, так что тут американская и буддийская культуры тесно соприкоснулись. Но сейчас, когда мы движемся по траку времени через все эти эпохи, мы обнаруживаем, что прошло очень много времени, прежде чем веды вновь вышли на сцену в виде нового знания, называвшегося Дхьяна. И в то же время наследию Будды потребовалось довольно много времени, чтобы выйти за пределы Азии. Но мы видим, что заслуга за это распространение на Ближний Восток принадлежит, возможно, не столько Будде, сколько самой Азии. С незапамятных времен в тех местах существовали торговые пути. Человечество не помнит свои дороги. Но торговые пути были довольно широко открыты с очень-очень ранних времен. Мы обнаруживаем, что финикийцы очень аккуратно и прилежно торговали с Англией. Их корабли выплывали за геркулесовой столпы. Мы обнаруживаем их... Кстати, в прошлом году я стоял на краю финикийских развалин, которые рекламировались как римские развалины. Но они не были римскими. Потому что я там видел надпись, выполненную финикийской клинописью. И это было за 1000 лет до нашей эры. 1000 лет до нашей эры. Знаете, за 1000 лет до нашей эры финикийские корабли уже имели за кормой 10 000 лет мореплавательского ноу-хау. Их корабли были очень сложными сооружениями. И финикийская империя распространилась по всей Европе. Но теперь уже невозможно проследить, откуда она произошла, что собой представляла и по какой причине что делалось. Но Финикия находится в пределах досягаемости наших учений и нашей истории. 1000 лет прошла после заката Финикийской империи, и лишь тогда мы в западном мире начали впервые осознавать, что возможны более высокие уровни цивилизации. Какое-то время иудеи на Ближнем Востоке почитали Бога определенным образом и в определенном ракурсе. И в качестве одной из их священных книг у них была книга Иова. И происхождение многих других иудейских святынь можно проследить к подобным источникам. И, по всей видимости, в то же самое общество внезапно пришли иные учения. Их священная книга, известная нам как Ветхий Завет, очень и очень многим обязана тому, о чем я вам только что говорил. Но с одним исключением. На ней лежит отпечаток варварства. При всем моем уважении к священному писанию. Эта книга очень сильно изменилась с веками. Очень сильно изменилась. И мы рассматриваем цивилизованную сторону той религии, которую мы знаем как христианство. Эта религия началась, естественно, в первом году. Мы обнаружим, что для нас это не представляет важности, за исключением того факта, что мы все, упоминая даты, говорим о человеке, о котором здесь и идет речь. Мы считаем время от Рождества Христова или до Рождества Христова. Весь календарный отчет идет от происшествия, о котором я здесь и говорю. Принципы, известные как буддизм, Включали, конечно же, «возлюби ближнего своего». «Воздерживайся от использования силы». Эти принципы появились в Малой Азии в начале нашего летоисчисления. И, кстати, я никоим образом не преуменьшаю важность работы Христа или личность самого Христа. Принято верить, что Иисус Христос учился в Индии. Так традиционно считается. Никто о нем и не слышал. Он появился из ниоткуда в 30-летнем возрасте. Он был плотником и тому подобное. Можно много чего о нем услышать. Но также можно услышать настойчиво повторяемую легенду о том, что он учился в Индии. Что ж, конечно, это было бы вполне приемлемым фактом, если принять во внимание то, что основы философии Христа к тому моменту существовали в Индии на протяжении 5 столетий. Немногим меньше 5 столетий. Так что этой философии было самое время выйти из Индии, если учесть, что к тому моменту она уже распространилась на 2/3 населения Земли. Но мы не узнаем свою Европу, если ее называют процветающей культурой. Там не было культуры. Через 1000 лет после Христа, более того, через 12-13 столетий после Христа, могущественный завоеватель остановился на границе Европы, поскольку он вышел за пределы цивилизованного мира, и он не видел никакой пользы в том, чтобы нападать на территорию, где люди носили набедренные повязки из шкур. Это был Тамерлан, Тимур и Ленг. Рассматривая Ближний Восток, мы сталкиваемся с подъемом чрезвычайно интересной философии, независимо от того, как ее интерпретировали и как ее с тех пор использовали. Вы говорили своим преклирам, я уверен, чтобы те перестали использовать такие потоки, чтобы они немного расширили свое пространство, для того, чтобы они могли переносить это. И затем поменяли свои мысли заключения. Вы верите хоть на секунду, что преклир может добиться чего-либо, продолжая применять силу? Что ж, пытаемся ли мы ввести понятие типа «подставь другую щеку» в действие общества? Или используем это в тета-клиринге, эмансипации души? Мы, конечно же, смотрим на один и тот же факт, и сформулировал его именно Гаутама Будда. Какую бы интерпретацию мы не хотели бы этому дать. Притчи, которые мы читаем сегодня в Новом Завете, мы многократно находим в других источниках. Те же самые притчи. Одним из таких источников является Египетская книга мертвых, написанная задолго до появления Нового Завета. Когда мы говорим «возлюби ближнего своего», мы говорим «будь цивилизован», мы говорим «не применяй силу». Но в то же самое время, мы просто вырываем слова изо рта Моисея. Так что мы, очевидно, находимся на скрещении 2 философий. Но обе эти философии являются философиями мудрости. На иврите дефиниция слова «мессия» — это человек, приносящий мудрость. Другими словами, учитель. Слово происходит от «посланник». Это человек с информацией. И таким человеком был Моисей. И затем Иисус Христос был таким человеком. Он приносил информацию людям. Он никогда не рассказывал, откуда он раздобыл эту информацию. Он говорил, что она идет от Бога, но она с тем же успехом могла прийти и от Бога, о котором говорится в гимне, воспевающем «Дитя рассвета», которого, кстати, трудно отличить от богов, о которых шла речь позже. Конечно же, информация не пришла от иудейского бога, того самого бога, которому поклонялись христиане. Он больше похож на того бога, о котором рассказывают веды. Гораздо больше сходства. И мы двигаемся дальше от этой точки, и мы обнаруживаем, что мы говорим о точке встречи, о своеобразном тигле, в котором рождался сплав религиозных практик, имевших в своей основе разные формы мудрости. Но наивысшей мудростью среди них, очевидно, были веды, и учение Гаутамы Будды. Притчи, взятые из египетской книги мертвых и многих других источников, не обязательно были использованы там впервые. Так что нельзя однозначно утверждать, что притчи Христа пришли из Египта, основываясь только на том, что нам очень хорошо известно, что Моисей совершил побег из Египта. И что евреи считают началом своей истории освобождение из рабства в Египте. Не всей своей истории, а лишь той истории, о которой они в основном говорят в Новом Завете. Так вот, перед нами в лице Моисея великий учитель. Перед нами другие мессии. И вот перед нами Христос. И слова Христа были уроком сострадания, и для западного мира это был очень хороший пример того, что нужно было делать. В отличие от того, что делалось в то время в западном мире. И что же делалось в западном мире в то время? Они убивали людей ради забавы. Они кормили людьми диких зверей ради забавы. В годы правления Клавдия мы видим, как 3500 человек, разделенные на две равные команды, атакуют друг друга по 4 человека в ряд на мосту, выстроенному из лодок, убивая друг друга на потеху патриция. Как долго может просуществовать общество, которое до такой степени поклоняется силе? Так вот, как бы ни истолковывали это учение, в нем все равно остается зерно истины. Если полагаться исключительно на силу, то это приведет к упадку и разложению, и это будет невообразимо ужасным. И это была та истина, которая уцелела. И тогда мы обнаруживаем появление буддийских принципов братской любви и сострадания 2000 лет тому назад. Так вот, христианство распространилось по всей Европе подобно лесному пожару. Но для этого было нужно определенное согласие. А для достижения этого согласия в данную религию были включены многие практики, известные вам сегодня. Те черты, которые отличали раннее христианство, и то, что было положено в его основу, сегодня не удастся распознать во многих церковных практиках. Их там просто нельзя узнать. Я хочу сказать, что это очень запутано. Но сами эти церкви признают в качестве своего первоисточника Новый Завет. И Новый Завет содержит все, что мы знаем о том переходном периоде, за исключением нескольких судебных записей и нескольких легенд. Но мы видим, как эта информация была не самым лучшим образом истолкована, как она распространялась не самым лучшим образом через те области, где люди не умели ни читать, ни писать, что в значительной степени отличалось от того, что было в Азии. И мы видим, как та или иная церковь принимает обычаи, существующие в этих новых областях, для того, чтобы проникнуть туда. Сегодня мы обнаруживаем в нашем Рождестве поклонение зимнему солнцестоянию. Это германский обычай, который существовал и в других общинах варваров. Почти каждое такое общество в Северном полушарии поклонялось уходу и возвращению солнца. И мы обнаруживаем, что это было включено в христианство. А потом мы обнаруживаем что-то еще, что было включено в христианство, и затем мы обнаруживаем что-то другое, что также было включено в христианство. И каждый раз на линию передачи информации добавляли определенное количество суеверий. До тех пор, пока уже не было никакой возможности определить, что же было на этой линии, если только не вернуться к истокам и не проследить движение информации, четко отличая одно от другого и не смешивая различные данные. Однако мы снова имеем дело с мудростью. С какой мудростью? С мудростью, которая представляет собой знание того, как познать самого себя для того, чтобы разрешить тайну жизни. И когда христианство подверглось истолкованию и было импортировано в Европу, результатом этого было возрождение, появление большого количества догадок и предположений и невероятно большие надежды. То, на что надеялись буддисты, стало тем, на что надеялся, что очень интересно, тем, на что надеялся христианский мир. Освобождение от тела, выживание и бессмертие человеческой души. И хотя в Риме был культ, у которого была эта идея, этот культ не был очень древним. И он, очевидно, зародился в Персии, которая все-таки была ближе. Так вот, столкнувшись с христианством, этот культ исчез. Но это произошло из-за того, что они были очень похожи. Их было невозможно различить, и христиане победили. По всей Европе мы видим эту веру в бессмертие, эту надежду на спасение. И люди поняли, что эту надежду выгодно поддерживать, поскольку это обещало людям, что он вот-вот наступит, что вот-вот наступит судный день. Примите это просто как варварскую интерпретацию слов Гаутамы Будды. Освобождение души от цикла рождений и смертей. Вы видите, что он об этом говорил? И теперь мы получаем данное, что будет день, когда кто-то протрубит в рог, и все это случится. Мы не знаем, какого рода варварство породило это суеверие, но сегодня это суеверие живет в нашем обществе. Судный день. Поначалу ад был представлением о том, как Рим будет поглощен морем лавы. А ведь всем хотелось увидеть, как умирает Рим. И это привлекало на сторону нового движения множество людей. Им обещали, что Рим исчезнет в море раскаленной лавы. И во время правления Нерона была предпринята попытка доказать это путем сожжения Рима. Но большого успеха эта попытка не принесла. Рим продолжал существовать и, в конце концов, полностью попал под влияние христианства. И с тех пор он был точкой ориентации для христианства. Примерно через 1000 лет после пришествия Христа была предпринята попытка вернуть Иерусалим, место его действительного рождения, и это породило немало споров, не прекращавшихся с того самого момента. Но точка ориентации стала единственной стабильной точкой, поскольку это было место в мире, в которое вели все дороги, и она стала точкой распространения всей этой информации. Но Рим разделился, и столица Римской империи была перемещена в Константинополь. И впоследствии мы видим константинопольское ответвление этой церкви. Оно, однако, получило сильнейший удар, когда Россия внезапно стала страной атеизма. С тех пор мы мало что слышим об этой церкви. Что ж, мы все еще очень многое слышим в западном мире о той церкви, которая находится в Риме. Она все еще там. Результатом распространения христианства был определенный уровень цивилизации. И многие люди будут поносить христианство, говоря, что оно низвело людей до крайне низкого уровня. Это неправда. Оно пришло в мир рабов и сделало их свободными людьми. Это само по себе было немалым достижением. Оно пришло в мир, который поклонялся исключительно силе и материи. И заставило его осознать, что рано или поздно ему придется обратить внимание на тот факт, что у человека есть душа. Так вот, помните, что христианство в основах своей мудрости все еще доступно нам в Новом Завете. И в действительности, независимо от того, как оно дошло до нас через века, его можно быстро проследить непосредственно к ведам. Иными словами, перед нами трак, отличающийся постоянством. Этот трак отличается немалым постоянством. Мы получаем одни и те же сообщения. Христианский Бог гораздо лучше описан в ведических гимнах, чем в любых последующих публикациях, включая Ветхий Завет. В Ветхом Завете дано гораздо менее точное описание того, каким христиане представляют себе Бога, чем в Ведах. Ну хорошо, не стоит говорить об этом до бесконечности. Но где-то около 1000 года нашей эры торговые пути исчезли. И путешествия по земной поверхности прекратились. До того сообщение между Европой и Азией было очень и очень хорошим. В Европе носили шелка и пользовались азиатскими товарами, и наоборот. Были хорошие торговые маршруты. Но помните, что это было далеко от того варварства, через которое им приходилось проходить на Ближнем Востоке. Имеется в виду Халдея, вернее, то, что осталось от Халдеи. То, что осталось от Вавилона, который, конечно, был Персией к тому времени. Там было огромное число цивилизаций. И эти торговые пути прямо соединяли различные пути друг с другом. Не было одного прямого пути. Была своего рода эстафета. Видите ли, караваны проходили какое-то расстояние. А затем все тюки с товарами перегружались на другой караван, который, в свою очередь, проходил какое-то расстояние. И товар перегружался на следующий караван. И все это делалось не по какому-то плану, а по системе миновой торговли. Таким образом, товар можно было перевести в место назначения. Ну вот, эти пути и оказались закрытыми. И они так и не открылись, не было торговли с Азией, пока не пришел Васко де Гама. Так вот, был невероятно продолжительный период, когда общения не было. Длительный период, когда общения там не было. И что же на самом деле произошло? Чингисхан и различные орды, вырывавшиеся с просторов России, снова и снова перерезали торговые пути. И все эти беспорядки и тому подобные вещи, захват Багдада и Иерусалима этими людьми, конечно же, закрыли торговые пути. Безопасное передвижение между этими двумя мирами стало неосуществимым. И мы обнаруживаем, что вплоть до определенного момента времени общение там не было восстановлено. И это на самом деле произошло в 17 веке. Оно было восстановлено до некоторой степени, но действительного общения не было. И мы обнаруживаем, что в середине 17 столетия мы обнаруживаем, что во Франции начинают появляться определенные восточные практики. И в этот период издается много книг. И во всех этих книгах написано, что вы можете сделать то-то и то-то. И тогда вы достигнете чего-то еще. На самом деле доктрина чакр – это очень интересная доктрина, поскольку в ней говорится о тета-клировании. Там это все описано наоборот и поставлено с ног на голову. Вам нужно было освободиться от 7 вещей, последний из которых был тета. И так далее. Но мы обнаруживаем, что эта информация публикуется во Франции в 17 веке, попав туда из Азии, по вновь открывшимся морским путям. Так вот, кстати говоря, в этот период один навигатор по имени Христофор Колумб, которому следовало бы немного подучиться, но, к счастью, он этого не сделал, открыл Америку. Он просто пытался попасть в Азию. Поскольку все знали, что в Азии все знают, и у них все есть, так что вам нужно было попасть в Азию. Ему крупно повезло, что он натолкнулся на Америку. Поскольку, вычисляя размер Земли, он ошибся настолько, что он бы погиб в безбрежных океанах, если бы его там не ждал континент. Так вот, и это говорю я, это почти единодушное мнение членов клуба путешественников по поводу Колумба. Кучка экспертов посмотрела на экспедицию этого человека и покачала головами. Но он был очень умным человеком, он изобрел разновидность компаса и разные другие вещи. Но он потерпел неудачу. И португальцы были теми, кто обогнул мыс Доброй Надежды и открыл пути в Европу. И как только эти пути открылись, мы сперва обнаруживаем, что вся эта информация наводняет Европу. Внезапно начинает появляться информация, начинают появляться части вед. Неожиданно начинают появляться различные практики буддизма, дзен-буддизма и прочие вещи. И вместе с этим мы начинаем видеть такие вещи, как «Тысяча и одна ночь». И в середине 18 столетия мы видим, как вы могли бы это назвать, ренессанс литературы, рождение романа и так далее, совпавшее по времени с появлением «Тысячи и одной ночи» во Франции. Удивительный поток информации. И культурный уровень значительно вырос в эпоху Возрождения. Но Возрождение совпало по времени с путешествиями Марко Поло. И мы обнаруживаем, как в это время открывались некоторые другие, очень интересные пути. Людям удавалось пройти по этим путям. Так вот, я не пытаюсь сказать вам, что все было изобретено в Азии. Но в Азии была традиция сохранения информации. Они сохраняли свои рукописи. А в западном мире этого не было. Они сохраняли свои записи, и поэтому у них была информация. И вы могли бы сказать, что Азия была хранилищем информации, которая с таким же успехом могла бы возникнуть и в западном мире, попасть в Азию, быть помещенной в архив и вернуться обратно. Меня не интересует, каким образом вы будете прослеживать движение информации, так или иначе. Независимо от этого, мы обнаруживаем, что Азия была хранилищем всей мудрости, которая существовала в мире в это время. И в той или иной мере Азия продолжала им быть. Так вот, философы, начиная с раннего периода истории Древней Греции и далее, провели первую черту, делившую мудрость на две части. И они сказали, что есть мудрость, предметом которой является душа, и есть мудрость, предметом которой является физическая вселенная. И есть кое-какие домыслы по поводу жизни. И это была традиция греческих философов. И эта традиция была донесена до нас такими ее представителями, как Кант, как Шопенгауэр, Ницше и так далее. Интересный материал. И как это ни странно, их труды вышли одновременно с новым приходом информации из Азии в Европу. Если бы вы обвинили Шопенгауэра в том, что все, что он написал, было ничем иным, как священным знанием, он бы, наверное, покончил жизнь самоубийством. Но ничего другого он не писал. Откуда же взялось это искусственное разделение? Оно возникло прямо здесь, на Ближнем Востоке. То, что возникло в Древней Греции, прошло через Рим и по философским и академическим каналам дошло до нас через варварство. То, что мы называем наукой, пришло к нам из варварской страны, которая цивилизовала сама себя. Из Греции. Это независимый росток знания. Так вот, западный мир специализировался в этом и так и не добился в области гуманитарных наук прогресса, который заслуживал бы хоть какого-нибудь внимания. Поэтому сегодня западный мир с радостью, просто чтобы заполнить какой-нибудь смесью еще одну пробирку, с пребольшим удовольствием стер бы человечество с лица земли. Он потерял всякую связь с гуманитарными науками. Там, где мы имеем дело с гуманитарными науками, и где нам нужно сделать что-либо для них или с их помощью, нам следует вернуться назад. К самому началу. Настолько далеко в прошлое, насколько это возможно. Вернуться к ведам и двигаться вперед. И до тех пор, пока мы идем по этому пути, мы идем по пути, означающему улучшение человека. А когда мы переходим на другой путь, мы говорим о мертвых людях. Мы говорим о мертвых людях на арене, мы говорим о мертвых людях на полях сражений, мы говорим о мертвых людях в городах после атомной бомбардировки. Вот о чем идет речь. Мы говорим о варварстве, и это традиция варварства. И единственное, что позволило западному миру выживать на этом пути, это был совсем другой путь, тот, который вел к священному знанию в течение 10 000 лет. Саентология, следовательно, никоим образом не может быть охарактеризована, никоим образом не может быть охарактеризована как наука, в том значении, в котором западный мир понимает слово «наука». Саентология продолжает традицию мудрости в том, что касается души, а также разгадки тайн жизни. И на самом деле она никогда не сходила с этого пути. Единственная причина, по которой я вдруг взял и сделал нечто подобное в западной культуре, это очень простая причина. Я обучался в самые ранние годы жизни. Первое, с чем я познакомился в этой жизни, был суровый мир переселенцев, штат Монтана. И не было ничего более сурового, чем Монтана, как в том, что касается погодных условий, так и в том, что касается людей. и оттуда я попал на Дальний Восток, отличавшийся необыкновенной мягкостью. И там я смог вздохнуть с облегчением. И я узнал, что значит быть частью цивилизации. И потрясение было столь значительным, что это произвело на меня очень сильное впечатление. И поэтому, несмотря на то, что я был молодым американцем, я обращал внимание на то, что меня окружало. У меня было много, очень много друзей в западных холмах Китая, друзей в других местах, друзей в Индии. И я был готов слушать. Я также был готов быть очень подозрительным, я был готов быть очень недоверчивым. Но я никогда не был готов полностью отвернуться от того факта, что, возможно, существует ответ на загадку, откуда произошел человек. Так вот, у всей этой работы, которую я делаю или делал, и которую делаете вы, есть невероятно давнее и интересное прошлое. В своих поисках и в своей работе вы используете древнейшие известные человеку факторы, способствовавшие созданию цивилизованного общества. Все остальное появилось относительно недавно. И что касается того факта, что саентология — это религия, то у нее есть гораздо больше прав называться религией, чем у католичества. И истинность этого факта может быть доказана в суде. Любой, кто осмелится попытаться превратить религию исключительно в религиозную практику, будет игнорировать самые основы христианства. У мудрости в западном мире нет особых традиций. Но если мы постараемся, мы сможем создать такую традицию. Спасибо.